Здравствуйте! В эфире трех YouTube-каналов. Канал Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
Канал «Живой гвоздь» и канал «Бильд на русском» программа «Статус». Также она выходит в аудиоформате в приложении «Эхо». И сегодня эта программа идет из Цюриха. Здравствуйте! У нас сегодня не все рубрики, но рубрик много, поэтому я предлагаю сразу к первой и переходить.
Но события.
Рубрика «Наши события» отличается не только континуальностью, то есть мы говорим более-менее каждый выпуск об одном и том же, что, не знаю, как к этому относятся зрители, а меня чрезвычайно располагает, но и некоторым, я бы сказала, антидемократизмом. Мы говорим здесь о том, что кажется важным ведущим, вне зависимости от того, что об этом думает аудитория. Поэтому, например, сегодня мы с вами поговорим о процедуре назначения правительства Российской Федерации. Если вы ожидали что-нибудь другое услышать, то нет. Как это? Достаем листочки в клеточку и работаем. Итак, почему нам кажется важным говорить о том, что думает и как себя чувствует коллективная российская бюрократия? Потому что довольно легко, находясь в своем информационном пузыре, считать его универсальным. На самом деле у российской системы власти свой хронотоп, свой календарь, свой список важных дел и свои совершенно ожидания. Если совсем от этого отделяться, то многие, скажем так, следующие события, которые повлияют на вашу жизнь непосредственно, окажутся для вас неожиданными. А мы такого не хотим.
Да, а как вы относитесь к гаданию на правительстве? В том смысле, что вот какое будет правительство, таким и будет срок. Новый.
А вот сейчас и посмотрим, на чем гадать можно, а на чем, собственно говоря, не стоит. Значит, что у нас происходит? Все уже забыли, но у нас некоторое время назад прошли президентские выборы, известные также как электоральное мероприятие. А выборы — это тот период, когда и глава государства, и вся ему верная бюрократия проявляют повышенную активность. До и после повышенную активность можно в общем не проявлять. Несложный анализ открытых данных на сайте Kremlin.ru показывает нам, что президент за неделю до выборов перестал практически выезжать из своей резиденции, находится либо в Ново-Огарёво, либо в Кремле. И, соответственно, после того, как электоральное мероприятие завершилось и результаты его были объявлены, его активность тоже резко сократилась. В общем, на самом деле, то, чем он занимается с 17 марта, это практически только участие в онлайн-совещаниях, правда, довольно многочисленных, либо прием чиновников у себя в кабинете, и одна единственная поездка, которая зафиксирована, это поездка в Торжок. Это привлекло внимание в том числе в связи с наводнениями в Курганской и Оренбургской области, когда отдельно было заявлено пресс-секретарем президента, что он туда не поедет, и типа того, что никакой надобности в этом нет. Значит, если, опять же, не знать об этом аппаратно-политическом календаре, то можно подумать, что тут, может, там, со здоровьем что-нибудь не так. На самом деле нет. Выборы прошли, результат продемонстрирован. В общем, больше теперь с гражданами встречаться особенно не надо. Занятие это не то чтобы кем-то особенно любимо, поэтому если нет насущной необходимости, то можно и никуда не ездить. Когда будет следующий всплеск активности? Следующий всплеск активности будет связан с переназначением правительства. Давайте посмотрим. рассмотрим, когда это произойдет и в какой форме будет осуществляться. Значит, ну смотрите, сейчас у нас заседает Государственная Дума, и будет она работать до 27 апреля. 27 апреля у нее последний рабочий день. Выходные майские в этом году в России устроены специфическим образом. Значит, там в середине такой разрыв. То есть обычно стараются сделать так, чтобы с 1 мая по 9 включительно граждане Российской Федерации ни о чем не беспокоились и, в общем, ехали на шашлыки. Это такой вот второй Новый год. В этом году не так. Значит, выходные дни – это 22, 28, 29, 30 и 1 мая, потом перерыв, потом 4, 5 мая – два выходных, потом опять разрыв, а потом с 9 по 12 – 4 выходных дня. Зачем это нужно? Значит, согласно Конституции Российской Федерации, в день вступления в должность избранного президента правительство складывает перед ним свои полномочия. Значит, инаугурация у нас планируется на 7 мая. Вот в этот день будет большая помпа, все информационные ресурсы будут задействованы для того, чтобы продемонстрировать вам это максимально торжественное мероприятие. Значит, напомню, что последнее публичное мероприятие с участием главы государства, это был праздничный концерт сразу после выборов. Вот после тех пор он особенно нигде не появлялся. Значит, далее, что, чего мы можем ожидать? Значит, вот 7 мая будет инаугурация. 8 мая может быть внесена в Думу кандидатура нового или, возможно, старого премьера, председателя правительства. Значит, вообще говоря, в этом году впервые Дума воспользуется своими новенькими, красивенькими полномочиями, которые она получила по измененной Конституции 2020 года. Они состоят в следующем. Раньше Дума только голосовала за внесенную кандидатуру премьера, теперь, значит, сказано, что она не просто, значит, так сказать, согласует, а утверждает премьера, то есть можно с ним еще поговорить, не только проголосовать, но, что еще интереснее, Государственная Дума утверждает всех министров. По закону, по новому закону о правительстве, это, в принципе, может занять целый месяц.
А пакетом нельзя?
Нет, пакетом нельзя. Значит, спикер Государственной Думы сказал, что мы типа это сделаем в разумные сроки, и, судя по тому, что из Думы доносится, существует некоторое противоречие между желанием сделать все быстро и показать президенту, насколько они готовы одобрить все, что угодно, с другой стороны, хочется все-таки покрасоваться в этих своих новых полномочиях. Можно себе представить, что это будет, конечно, такой парад министерств и ведомств, каждый в Думу должен будет прийти что-то такое рассказать, и если планируются какие-то структурные изменения, а не только кадровые, то это именно тот момент, когда мы это увидим. То есть будет внесен какой-нибудь там гражданин X, глава ведомства, ну скажем, так вот если фантазировать, какого-нибудь нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. Или, скажем, какого-нибудь возрожденного очередной раз министерства по делам национальностей. Или еще чего-нибудь в этом роде. Вот это вот мы все увидим как раз в Государственной Думе. Опять же, что называется, будьте готовы, если вы будете удивляться, почему вдруг такая суматоха, то она связана именно с этим. Но не все министры идут в Думу. Часть министров идет в Совет Федерации. Совет Федерации утверждает, или точнее говоря, проводит консультации по предложенным кандидатурам на должность так называемых министров со звездочкой или силовых. Это министр обороны, внутренних дел, юстиции, по чрезвычайным ситуациям и министр иностранных дел. В принципе, по закону, они не обязаны являться лично, их может представлять представитель президента в Совете Федерации. Но я думаю, что ради такого торжественного случая они все явятся. И тут тоже мы увидим, может быть, каких-то внезапно новых людей на каких-то из этих должностей. А, кроме того, если будет решено, что мы хотим все это сделать как бы быстро и более-менее в одном временном отрезке, то будет, возможно, назначено внеочередное заседание Совета Федерации, потому что плановое следующее, 22 мая. Можно, конечно, все это удовольствие, весь этот бюрократический парад растянуть от 8 до 22, но мне что-то подсказывает, что скорее это захотят сделать в более сжатые сроки, чтобы времени на раскачку, как обычно, не хватило, чтобы все увидели, что они тут не, так сказать, ерундой занимаются, а работают. Поэтому, если вы слышите, что назначено внеочередное заседание Совета Федерации, не думайте, что оно назначено для того, чтобы объявить кому-нибудь очередной раз войну. Это всего лишь для утверждения вот этих самых пятерых силовых министров, что, в принципе, можно... пятерых. А как это долго ли умеючи, можно с ними в один день со всеми и управиться.
А мы здесь сделаем небольшую паузу и скоро вернемся.
150 лет назад Афанасий Афанасьевич Фет написал пророческое стихотворение. Вот, послушайте. «Выйди, мать, наружу, посмотри на диво. Из-под снега травка проросла красиво. Влезь-ка, мать, на крышу, глянь-ка на восток. Из-под льда ущелья вешний вон цветок». Уже тогда русский поэт понимал, как необходим будет умный VPN наружу для доступа к заблокированным сайтам. Послушайте Афанасия Афанасьевича, попробуйте VPN наружу. Он открывает одновременно и российские, и зарубежные сайты. При этом неважно, в России вы или за рубежом. Открывает все отовсюду. Настроив один раз, вы получаете доступ к свободному интернету, как в старые добрые времена. VPN наружу безопасен и защищен от блокировок. Доступен на всех устройствах. У сервиса отличная поддержка. В чате быстро отвечают живые люди. Они помогают в сложных ситуациях, например, с настройкой роутера. Стоимость подписки 290 рублей в месяц при оплате за год. За эти деньги вы получаете высокую скорость интернета, неограниченный объем трафика, работу до 10 устройств одновременно, выбор из 19 стран. VPN можно попробовать бесплатно в течение 7 дней без указания данных карты. Чтобы начать пользоваться, достаточно ввести email. По промокоду «Статус» действует скидка 20% на первый платеж. Забудьте о блокировках. Подключите VPN наружу.
Мы уже в эфире. Спасибо большое тем, кто нам во время рекламы здесь помогал не остаться в одиночестве, но мы продолжаем.
Итак, продолжаем о грядущих датах и о том, что в них произойдет или не произойдет. Значит, праздники, вот этот вот праздничный период, как я сказала, разорван в этом году, и праздничные ритуалы, вот эта вот привычная рутина первомайская и связанная с Днем Победы, тоже, в общем, не такова, к какой привыкли российские граждане. В частности, значит, бессмертный полк в этом году будет проводиться онлайн, ну, то есть на самом деле он отменяется. Значит, парады на 9 мая отменены в целом ряде регионов. В прошлом году, надо сказать, что в 23 регионах они тоже были отменены. В этом году, ну, из тех, что сообщили, пока меньше 23, но, в общем, достаточно много. Это, в частности, ну, более-менее понятно, что это Крым и Севастополь. Это Рязанская область, Курская, Брянская, Псковская, Ставропольский край, Омская область, Воронежская область, Свердловская область и некоторые другие. В некоторых говорят, что мы вообще не будем проводить никаких массовых мероприятий из соображений безопасности, понятное дело. В каких-то говорят, что мы запретим салюты, ну не запретим, как бы отменим салюты, запретим петарды. И это все, еще раз повторю, объясняется необходимостью или там отсутствием возможности обеспечить безопасность этих самых шествий. Значит, ну смотрите, в 2020 году все отменяли из-за коронавируса. Потом вроде как эта самая рутина восстановилась, но в 2022 году под лозунгом «Ой, а что случилось?» опять пошли все это дело отменять. Военный парад в Москве состоится, это уж дело чести. А тем не менее в целом ряде регионов граждане не увидят того, что они, в общем, привыкли видеть. А мы знаем, что именно вот этот вот разрыв рутины, эта отмена привычного действует плохо на уровне тревожности. Те, кто слушает нашу передачу постоянно, знают, конечно же, об известном рейтинге тревожности окружающих, опрос, который еженедельно проводит Фонд общественное мнение. Мы за ним, в общем, достаточно внимательно следим, потому что нам кажется, что вот такие не прямо политические вопросы, и в особенности вопросы не про самого респондента, а про окружающих, позволяют выявить какую-то более объективную картину общественных настроений. А, так вот, уровень тревожности у нас был чрезвычайно низок в начале марта. И добирался он до тех уровней, вот соотношения тревожности и спокойствия, которые до того наблюдались только перед самой мобилизацией, когда граждане, так сказать, только успели успокоиться и решить, что вроде как в войне нет ничего чрезвычайного, и она их жизнь не меняет.
Несмотря на все то, что происходило в Белгородской области и так далее, в основном люди говорят, ну что, ну... Бомбят и бомбят.
То есть вот смотрите, вот была, там вот была тревожность в конце года, в октябре, вот эти две кривые практически сошлись друг с другом, потом они опять разошлись. И вот у нас была самая такая беспечальная точка, это опрос 10 марта, когда действительно вот это вот соотношение тех, кто считает, что большинство окружающих спокойны, и тех, кто считает, что большинство окружающих находится в тревоге, вот это вот соотношение приближалось к домобилизационным параметрам. Ну и, кстати, я думаю, что это довольно красноречивый факт, что уже почти два года, да, прошло с мобилизацией, и по-прежнему этот шок никуда не делся. То есть к тем уровням, которые были до того, мы так и не приблизились. Далее в марте случился крокус, и уровень тревожности резко пошел вверх. Потом был небольшой отскок. Сейчас опять мы видим вот по последним результатам, уровень спокойствия идет вниз, уровень тревожности идет вверх. Это, в общем, подтверждает мою рабочую гипотезу, что на этот показатель влияют события внутри России. То, что происходит на линии боестолкновения, граждан вообще особенно никак не тревожит. Ваш, конечно, вопрос о Белгородской области, он здесь чрезвычайно кстати. Считает ли вся Россия, теперь уже и Белгородская область, тоже частью России, или это вот какие-то такие отдельные прифронтовые территории, в которых бывает там такая там жизнь, понимаете? Потому что мы наблюдали за эти два года, что там как-то Херсон вообще никого не тревожит. Взяли Херсон, ушли из Херсона. Это абсолютно даже никаких, вот так сказать, поверхность этого социального моря не поморщилась в ответ на что-то, что происходит там. Но вот покамест, что называется, так. А вот это что касается привычного и, соответственно, разрыва с этим самым привычным. Что касается упомянутого вами гадания на кадрах. Мы такими делами не занимаемся. Мы знаем, что наша машина власти совершенно помешана на секретности и на том, что она понимает под безопасностью. Поэтому внезапность решения считается главным его достоинством. Почему-то основная гордость состоит в том, чтобы всех удивить. Никто не предполагал, что в этом особенно хорошего, почему кадровые решения должны быть удивительными и внезапными, не очень понятно, но тем не менее это так. Значит, мы смотрим с вниманием на финансово-экономический блок, и мы смотрим на руководство Центробанка, которое не относится к составу правительства, Центробанк независимое учреждение и плюс-минус пытается таким оставаться, но тем не менее, если там будет что-то меняться, то это важно, это будет иметь разнообразные последствия. А мы смотрим на кажущееся нам неустойчивое Министерство цифрового развития, наши постоянные слушатели опять же знают, почему оно нам таковым кажется, там вот возможно действительно министр, может, хотел бы уйти под предлогом здоровья. Про министра иностранных дел много говорят, ему тоже сопутствует легенда о том, что он просится на пенсию, но никак его не пускают, но надо сказать, что такая легенда сопутствует чрезвычайно многим, и я еще помню в моем почтенном возрасте, как и про президента говорили такое, что он вообще, помните, работать не любит, рано вставать не любит, мы даже понимаем тут его в этом.
Как раб на галерах.
Раб на галерах уже устал быть, и вот только дай ему повод, и он, значит, соответственно, уйдет удалиться под сень струй.
Как таракан в банке, еще помните, тоже такая была.
Ужас какой. Да. Нет, не слышала такого. Так вот, значит, поэтому мы не очень доверяем такого рода разговорам. Есть представление о том, что, может быть, кто-то из губернаторов наконец-то дослужится до федеральной должности, но об этом тоже говорят часто и много, и тех несчастных, которых отправляют из Москвы в регионы, всегда подкармливают вот этой вот надеждой, что они вернутся на более высокую ступеньку в Москву. Так что называется, посмотрим. Есть один российский регион, который привлекает большое внимание в связи с возможными там кадровыми переменами, но эти перемены не завязаны на электоральный цикл, а тут уже исключительно, так сказать, сила природы, пресловутая биополитика является основным фактором. Это Чечня. Тут мы тоже вынуждены иметь дело, конечно, больше со слухами и с анонимными источниками, чем с объективными показателями, но некоторые объективные внешние свидетельства есть и здесь тоже. Ну, то есть, вот как это называется, на видео видно. На видео виден глава Чечни, который действительно то худеет, то полнеет, то говорит более членораздельно, то менее членораздельно. И, в общем, действительно, траектория его передвижения между ЦКБ и Чечней позволяют предположить, что в этом случае мы, скажем так, в меньшей степени не опираемся на wishful thinking, на некоторые вот такие желания, которые каждый говорящий материализует в виде уверенности, чем в любых других случаях. Вообще говоря, некоторое такое простое и эффективное правило Буравчика состоит вот в чем. Если вы о чем-то слышите внезапно первый раз, то подождите этому верить. Если же возникает некоторый, скажем так, периодически повторяющийся сюжет, и вы говорите, вот смотрите, вот мы про это уже слышали, да, вот что-то уже такое в этом роде было. Это не гарантирует вам, что это правда, может, вам просто регулярно врут, так тоже бывает. Но это, по крайней мере, повод, что называется, обратить внимание на этот... на этот сюжет именно, на эту возможность. И, так сказать, завершая то, что мы можем об этом сказать более-менее уверенно, теперь, конечно, задним числом абсолютно видно то, что, то, о чем многие догадывались и раньше, весь этот жутковатый сюжет с Никитой Журавелем и с Адамом Кадыровым исключительно имел целью отвлечь внимание от разговоров о здоровье главы Чечни. Опять же, тогда это стало понятно, потому что уж очень это было все впритык, только-только поговорили про ЦКБ, и вдруг все исключительно переключились из самых лучших побуждений, возмущаясь, ужасаясь всему этому безобразию, действительно безобразие, но таким образом из информационного пространства была вытеснена та тема, которая, в общем, является более, как сказал бы ваш собеседник былых времен, субстантивной, скажем так. Просто имейте это в виду, что называется, на будущее. Если вдруг вот действительно что-то такое внезапно возникает, подумайте, не отвлекают ли вас от чего-нибудь. Значит, по поводу тех кадровых изменений, которые прямо уже происходят. Мы говорили в прошлый раз о новой главе Верховного суда. Значит, если вы волновались, утвердит ли ее Совет Федерации, не волнуйтесь, утвердил. Произошло это 17 апреля, внесенная президентом кандидатура, была Верхней палатой одобрена. Значит, теперь у нас вот новая глава Верховного суда, и, что может быть даже более важно для судебной системы, уходит глава судебного департамента при Верховном суде. Судебный департамент Верховного суда – это, в общем, главная аппаратная единица в Верховном суде. Он занимается двумя важнейшими направлениями. Это материальным обеспечением, вот все от зданий до канцелярки, санаторно-курортного лечения, дел производства, архивов – это все к ним, и кадровая работа по отбору, подготовке кандидатов на должность судей, взаимодействие с образовательными организациями и так далее. То есть, смотрите, был человек, который работал при Лебедеве, вот, так сказать, пришла новая метла, очевидно, что она приведет с собой своего директора этого ключевого департамента.
Ну, если смотреть с феминистской оптики, смотрите, у нас председатель Совета Федерации – женщина, глава Верховного суда – женщина.
Глава Центральной избирательной комиссии, глава Центрального банка, совершенно верно. Как видите, уровень феминизации у нас чрезвычайно высок, что подтверждает наш давний тезис о том, что мужчина и женщина не хуже и не лучше друг друга. И, в общем, никак это не в половой принадлежности тут дело. Кстати, что касается главы Совета Федерации, есть зловещая аппаратная примета, что вручение ордена часто предшествует отставке. Да. Ну вот посмотрим, оправдается ли это. С другой стороны, иногда ордена раздают и просто так. И еще одно небольшое шебуршение кадровое, но тем не менее обращу на него внимание, потому что это происходит между Москвой и Московской областью, что, в общем, всегда значимо. Какие-то передвижения вокруг губернатора Московской области, кажется, мы наблюдаем. Ну вот, например, сейчас такое произошло. Значит, бывшая глава образования Московской области, министр образования Московской области, теперь занимает аналогичную должность в Москве. И, соответственно, вице-мэр Москвы по строительству, это важная должность, ушел со своего поста и перешел в Сбербанк. На его место, правда, назначен немедленно бывший тоже заммэра Москвы, то есть из той же самой команды. Ну вот такие, может быть, какие-то небольшие предварительные перемещения. Потому что если вдруг, опять же, не будем показывать пальцем, кто-то из губернаторов поднимется на федеральный уровень, даже если это кто-то из губернаторов, кому недалеко ехать до этого федерального уровня, то вот такого рода изменения в подчиненной им пирамиде власти могут быть проактивными, скажем так, признаками этих передвижений. В общем, смотрим на это все внимательно. Тем временем Государственная Дума занимается не только ожиданием, когда ей в руки попадут важнейшие кадровые вопросы, а представляете, если они не утвердят какого-нибудь министра. Вот придет министр, как-нибудь плохо доложит, они скажут, не желаем, и проголосуют против. Интрига, саспенс. Так вот, в ожидании этих майских дней, этих, так сказать, именин сердца, Государственная Дума также занимается законотворчеством тоже. Значит, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что группа инициаторов во главе с спикером Володиным получила одобрение правительства на законопроект, ужесточающий наказание за диверсии. Вот с этим пакетом документов собранных, собранным законопроект поправки в Уголовный кодекс вносится в Государственную Думу. Значит, там формулировки в туманности своей, в общем, достойные нынешнего этапа российского законотворчества. Уголовный кодекс дополняется статьями о содействии диверсионной деятельности, прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организации диверсионного сообщества и участия в нем. Значит, там везде до пожизненного. Надо вам сказать, прохождение обучения, например, вплоть до пожизненного срока. Значит, что можно считать, что можно будет считать прохождением обучения для осуществления диверсии, мы с вами узнаем, естественно, по судебной практике, но можно себе представить, что чтение какого-нибудь телеграм-канала или какой-нибудь книжки или биографии, скажем, членов организации «Народная воля», можно тоже, в общем, подверстать под это. Что и прохождение обучения, вряд ли выдается какой-то документ, да, что вот я прошел курсы диверсанта. Поэтому это будет все исключительно на усмотрение эксперта. Эксперты, такие дела бывают подведомственные обыкновенные ФСБ, эксперты тоже, собственно говоря, от них. Но при этом надо сказать, что действительно диверсии-то очевидно существуют. В частности, Министерство по чрезвычайным ситуациям публикует статистику взрывов, повлекших разрушения и жертвы за последние годы, и тут мы видим кратный рост числа такого рода, так сказать, нехороших происшествий. Ну, смотрите, в 2021 году таких взрывов по отчету МЧС было 20, в 2022 83, ой, а что случилось, да? А в 23-м уже 113. Причем большая часть этих взрывов — это не взрывы бытового газа, как можно подумать, а причина — их взрывоопасные предметы, бомбы, ракеты, мины, гранаты. Мы с вами обращаем внимание на такого рода косвенные признаки, потому что они позволяют нам увидеть, насколько, судя по всему, по стране расползаются и оружие, и взрывчатые вещества, и не просто расползаются, а активно применяются нашими гражданами по несчастью друг против друга. Значит, если вот эта вот законотворческая активность на предмет диверсии является ответом не только на такого рода вещи, но и, скажем, это такой афтершок теракта в Крокусе, то тут обращает на себя внимание следующие два, я бы сказала, совершенно разнонаправленных процесса. С одной стороны, ВЦИОМ фиксирует достаточно резкий рост отрицательных настроений по отношению к мигрантам среди респондентов. То есть вот плохо к ним стали относиться, гораздо больший процент опрошенных, чем это было год назад или два года назад. Из этого, кстати, следует, что официальная украинская версия теракта никого особенно не увлекла. Граждане считают, правы они или не правы, но они так считают, что во всем виноваты злые мигранты, и что если бы миграционная политика была более ограничивающей, то такого безобразия бы не случилось. Тем временем Министерство труда печатает свой нормативный документ, в частности, прочитать об этом можно в парламентской газете, мы вообще стараемся опираться на официальные источники, не какие-нибудь там, понимаете ли, подпольные листки. Все, что нужно, государственная машина сообщит вам сама. Она много чего скрывает и много чего искажает, но при некотором навыке чтения официальных документов можно оттуда, в общем, все понять. Так вот, вы удивитесь. Но Минтруд, распределяя квоты по регионам на привлечение мигрантов, увеличивает их для всех регионов, о которых идет речь. Значит, вот все эти разговоры о том, что у нас будет совершенно новая миграционная политика. Опять же, 400 страниц законопроекта о миграции, который где-то там пишется, или даже уже написан в Министерстве внутренних дел. Все это пока остается разговорами. Самый большой рост на это квоты на наступивший год. 2024. Самый большой рост в Центральном федеральном округе сразу на 10 тысяч квот. Ну вот, если вам интересно, да, было 33 700, стало 43 900, больше, чем на 10 тысяч. Понятно, что в Центральном федеральном округе максимальная потребность в рабочих руках. Загадочный рост в Брянской области, где, оказывается, в прошлом году было выдано 14 квот, 14, а в этом году планируется 3200. Как Брянская область прожила 2023 год с 14 мигрантами, мне на самом деле не очень понятно. Тут какая-то загадочность. Достаточно значительный рост в Московской области. В Москве увеличение есть, но не такое значительное. Также и в Северо-Западном федеральном округе, и в Южном, и в Уральском. В общем, везде, где есть, везде есть рост. На самом деле в России с ее нынешней демографической ситуацией и с оттоком огромного числа людей трудоспособного возраста, либо на СВО, либо на военное производство, либо в эмиграцию, никакой альтернативы привлечению мигрантского труда, вообще говоря, нету. Поэтому тут очень важно отличать публичную риторику, в том числе от самых высоких лиц, от, так сказать, надстройка от базиса, скажем мы, говоря языком Маркса. Работать кому-то надо, города нуждаются в обслуживании. Строительный комплекс не собирается останавливаться, он как велосипед, либо едет, либо падает. Он может только, ну, лучше всего ему, конечно, наращивать количество тех квадратных метров, которые он строит, но, по крайней мере, снижать темп он просто не может. А кто будет всем этим заниматься? Кто будет вывозить мусор? Кто будет работать в предприятиях общественного питания и в торговле? Кстати говоря, судя по тому, что публикует Росстат и Минтруд, самый большой дефицит кадров как раз в торговле. Торговля – это массовая отрасль. Напомню, что две самые массовые профессии в Российской Федерации – это водитель и продавец.
Охранник.
Нет, вот все так думают, на самом деле нет. Охранник тоже профессия достаточно распространенная, что уж тут греха таить. И это тоже, между прочим, отток рабочих рук. То есть эти люди не заняты в производительном либо обслуживающем труде. Точно так же, как в нем не заняты все вот эти вот бесчисленные полчища силовиков. Мы не знаем, сколько их на самом деле, но вот это поголовье, включая армию, обычно оценивается в 7-8 миллионов. Как вы понимаете, уже по самой туманности этой цифры, это очень приблизительные оценки, и это плохо. Но пока ФСБ не хочет нам рассказывать, сколько у них работает на самом деле человек, и остальные силовые структуры тоже как-то не очень охотно делятся своей статистикой, вот приходится иметь дело с такими данными. В общем, читайте документы, слушайте официальных лиц, но как-то слушайте, но не верьте. Слушать их необходимо, потому что вам тогда будет понятно, что вам хотят внушить. Это тоже важно знать. Но в правоустанавливающих документах написано то, что они будут делать. Последнее, что скажу по поводу нашей миграционной политики, она строится на основе указа президента от 2007 года, утвердившего концепцию миграционной политики. С тех пор в нее вносились кое-какие изменения, но базовый параметр остался неизменным. Там написано, что необходимо привлекать как минимум 300 тысяч трудовых мигрантов в год. Как вы понимаете, бюрократическая машина за, так сказать, переработку себя вознаграждает, за недоработку наказывает. Поэтому 300 тысяч – это минимум. А все остальные разговоры про что угодно, от величия русского народа до высокой преступности среди мигрантов, ну, этим, так сказать, патриотически настроенная публика может развлекать себя в своих телеграм-каналах. Коллективная бюрократия работает по-другому.
Ну, а мы давайте перейдем к следующей рубрике. Прежде чем вы будете говорить о понятиях, я напомню о магазине «Шоп Дилетант Медиа». Там роман «Бойни номер 5» Курта Воннегута в этот раз представлен. Ну и раз уж мы упомянули о книгах, я скажу, что на этой неделе начинается новая программа на канале Екатерины Шульман. Да, и подкаст на канале «Эхо подкаст» и, в общем, на всех подкаст-платформах, которые... на которых теперь «Эхо» тоже представлено. И, в общем, зайдите в описание, посмотрите, там все есть. Конечно, об этом будет обязательно объявлено дополнительно.
Когда
выйдет? А вот это вот как раз по ссылочке,
да,
в описании.
Такое? Даже мне
интрига,
ничего не рассказывай.
Интрига, интрига. Ладно. Ну, а мы к понятию. Уже, да, можно.
Хорошо. Мы сегодня решили раскрыть то понятие, которое по названию, что называется, знакомо многим из тех людей, которые учились в советской школе, но, тем не менее, часто произносится, что называется, не вдумываясь в его содержание. Мне кажется, что некоторое количество публичных дискуссий нашего времени вокруг него концентрируется, поэтому полезно будет посмотреть, что на эту тему думали мыслители прошлого и настоящего. Мы поговорим сегодня о роли личности в истории.
Жаль, Маркс не дожил.
Он у нас и в отцах-то не был. Вот такие мы, понимаете ли, волюнтаристы. Кто нам не нравится, мы тех даже и в отцы-то не берем. Значит, забегая вперед, скажу, что поскольку все-таки такая тема, мы решили, что отца у нас не будет. Для того, чтобы на роли личности особенно не зацикливаться. Было у меня пара-тройка кандидатов, но решил я без них обойтись. Итак. В чем состоит проблема, в чем состоит вопрос, который задавала себе мысль человеческая на протяжении долгих веков? До какой степени исторические события являются детерминированными, то есть обусловленными некими объективными причинами, а до какой степени они являются производной от действий людей? Или, еще конкретизируя, от действий вождей, героев, божественных избранников судьбы и иных выдающихся личностей. Хочется, или, скажем так, есть соблазн предположить, что здесь развитие мысли человеческой шло от вот этой самой персонификации к меньшей персонификации или к большему детерминизму. То есть мысль, например, античная или средневековая, или эпохи Возрождения предполагала, что история – это, вообще-то говоря, история про подвиги или преступления богов и героев. На самом деле это не совсем так. Значит, если мы посмотрим, как, например, античные мыслители говорили и писали об исторических событиях, увидим мы следующее. С одной стороны, конечно, изложение истории – это изложение истории великих людей. Вот Ахилл поругался с Агамемноном, вот из этого произошли всякие последствия для Троянской войны. А еще до этого Парис у Менелая жену увел, от этого, собственно, произошла сама Троянская война и погибла могучая Троя. Но одновременно в античной мысли мы видим, что вот эти вот все герои, эти цари, эти выдающиеся люди являются в некоторой степени производными от воли богов. За каждым героем стоит бог, который хочет тоже чего-то своего. Соответственно, боги поругались друг с другом, или боги замыслили погубить Трою, или даже над богами стоит судьба. Фортуна, фатум, рок. Тема рока для античной мысли, в особенности для греческой, римляне как-то меньше этим заморачивались, является одной из ключевых. Как действует рок в историческом процессе? Существует, в общем, известная последовательность, которую во многом заимствует и мысль нашего времени, сознательно или бессознательно. Люди античности считали, что историческое развитие идет от хорошего к худшему. От золотого века к серебряному, а потом к железному, а дальше, глядишь, по грехам нашим настанет и конец света. Это так называемое эсхатологическое мышление или мышление золотого века. Когда вы слышите что-то о там, традициях, консерватизме и о былых временах, когда жижа была гуще, а небеса были голубее, то вы имеете дело ровно с тем, о чем можно прочитать, например, у Гесиода в его поэме «Труды и дни», что вот когда-то люди были свободны и счастливы, а потом либо они что-то плохо сделали, либо прогневились на них боги, и вот дальше пошло такое безобразие. В рамках авраамических религий мы находим в общем, ту же самую концепцию. Историческое развитие более или менее детерминировано или предопределено. В религиозной философии это, в общем, так и называется, доктрина предопределения. Бог знает все, что происходило в прошлом и должно произойти в будущем. Есть некий замысел, есть некий сюжет или сценарий, по которому идут люди. Соответственно, довольно большое количество дискуссий и даже взаимного сожжения на кострах внутри христианской церкви происходило по поводу вопроса, насколько предопределено поведение человеческое. Потому что, смотрите, если мы верим вот в эти вот исторические силы, в этот Божий промысел, что неизбежно у нас от райского сада к апокалипсису идет эта самая история, то в чем тогда ответственность человека? Какая разница, что он делает? Какая разница, как он себя ведет? Все равно же замысла-то Божьего не изменить. Мы находимся с вами в, так сказать, на кальвинистских территориях, поэтому не могу не сказать, что...
Все-таки мы сбежали.
Ну, хорошо, мы уехали сегодня с самого, из сердца прямо-таки кальвинизма, но оно недалеко, оно бьется недалеко, мы слышим его биение. Так вот, предопределение... Это ключевая доктрина в кальвинизме. Меня всегда ставил в тупик вопрос, и я на самом деле до сих пор не знаю на него ответа, как пресловутая протестантская этика и дух капитализма мог вырасти из религиозной философии, которая предполагает, что каждый человек еще до рождения либо спасен, либо проклят, и что бы он ни делал, этого не изменить. У разных авторов разный ответ на этот вопрос, но, что называется, пусть этот вопрос повиснет в воздухе. Итак, вообще понятие личности, понятие индивидуальности в том смысле, в каком мы его понимаем, зарождается в эпоху Возрождения, возрождается в эту самую эпоху Ренессанса. Средневековый человек вообще не очень имел индивидуальности, опять же, в том смысле, в каком мы привыкли думать о себе, как об индивидуумах. Поэтому там многие средневековые мастера или художники не подписывали своих работ, потому что они не считали себя их авторами в полной мере, они считали себя представителями цеха или монастыря, или, в общем, сословия страты, говоря современным языком, в рамках которой они вот просто выполняют свою должную работу, а не самовыражаются. Ренессанс подарил нам личность, индивидуальность. Следующее за этим, мы тут быстро будем, конечно, перепрыгивать через века, а следующее за эпохой просвещения, эпоха контрпросвещения и романтизма обострило эту идею до некоторого культа индивидуального, который легко переходит в культ героического. И тут мы видим, как в том числе и исторические события конца 18-го, начала 19 века очень сильно продвинули в европейском сознании вот эту идею о героях. Те, кто слушают нас давно, помнят, что был у нас среди отцов английский писатель и философ и историк Томас Карлайль, автор знаменитой в свое время книги о героях и почитании героического, On Heroes and Hero Worship. А Карлайль, автор очень такой увлекательной книги о французской революции, постфактум имеет не очень хорошую репутацию, считается одним из духовных отцов фашизма. Почему? Потому что вот это вот то, что называется наполеоновским мифом, идея о личности, которой закон не писан и которая сама творит историю, ведомая, собственно, чем? Предопределением, но не тем предопределением, о котором думали люди в средние века, а предопределением своей гениальности, своего дарования, который, еще раз повторю, не вписывается в социальные рамки и не может быть судим по обычным социальным законам. Весь этот набор идей русскому читателю лучше всего знаком, конечно же, по роману «Преступление и наказание». Вот «Тварь я дрожащая или право имею» — вся наполеоновская легенда, на которой Родион Романович Раскольников сошел с ума, это, в общем, оттуда. А в викторианскую эпоху, когда начинают появляться социальные науки, в том смысле, в каком, опять же, мы сейчас понимаем социальные науки, это политэкономия, это социология, это философия истории, они начинают влиять и на то, как люди понимают исторические процессы. Опять же, говоря о русском читателе, о том, с чем он знаком, с чем он не знаком, реакция на вот этот вот избыточный культ героев, которые двигают историю куда хотят, по своей воле, нами может быть в наиболее выразительной форме вычитана в романе Толстого «Война и мир». Вот когда он там пишет, что Наполеон только воображал себя движителем этих событий, что вот эти массы, так сказать, европейцев хотели пойти на восток, и что если бы он их не повел на восток, эти 12 языков, то они бы его убили и пошли бы сами, это нам кажется некоторым преувеличением со стороны великого писателя, но понятно, что хотел сказать автор. Автор тут был не так одинок, как может показаться, потому что, в общем, это представление об истории как о процессе, движимом не личностями, а объективными, прежде всего, социально-экономическими процессами.
Классовой борьбой.
Вот, сейчас и до этого дойдем. Это начало позитивизма. Вот мои, так сказать, кандидаты в отцы на сегодня, это был Огюст Конт и Спенсер. Философ, соответственно, и историк, которые вот эти позитивистские и детерминистские теории развивали и, в общем, тоже пользовались большой славой среди европейской образованной публики. Потому что действительно после вот этих вот веков изучения истории как биографии, сказать, что, так сказать, у Конта была такая фраза «история без имен», сказать, что можно изложить исторический процесс, вообще не называя каких-то имен и фамилий, и прозваний. Это было чрезвычайно свежо. Следующей стадией этого была марксистская теория истории, в которой исторические деятели являются выразителями классовых интересов. То есть по Марксу классы как бы выдвигают на историческую сцену тех людей, которые интересы этих классов обслуживают. А когда, соответственно, там эти интересы меняются, то в ответ на этот запрос приходят и новые личности, которые этот запрос будут дальше, так сказать, удовлетворять. Ну, надо сказать, что мы с вами упомянули теорию Золотого века или там мышление Золотого века, которое предполагает, что история развивается от хорошего к плохому. Прогрессистское мышление, а марксистская теория истории предполагает все-таки прогресс, исходит из противоположной идеи, что история развивается от дикости к цивилизации. Это просвещенческая идея. Почему, собственно, история должна развиваться от дикости к цивилизации? Ну, опять же, на этот вопрос разные мыслители отвечают по-разному. Главное, что вы верите, если вы, так сказать, сторонник этой теории, вы верите в некоторую объективную обусловленность этого процесса. Можно сказать, что это та же Божья воля на новом техническом витке. Раньше была Божья воля, которая ведет человечество сначала к апокалипсису, а потом к всеобщему спасению, а теперь имеется вот этот вот дух истории, этот самый объективный исторический закон, по которому люди должны как-то вот прогрессировать, опять же, насилие должно снижаться, и вроде как действительно по объективным показателям снижается до того момента, когда вдруг в каком-то месте оно снижаться перестает. А верные сторонники этого подхода, к которому мы все-таки надеемся себя отнести, говорят, что если кто-то в одном углу сошел с ума, то общего движения от человечества это, в общем, не меняет. Итак, возвращаясь непосредственно к нашей теме, как вы, наверное, уже поняли, какого-то ответа на вопрос, личность ли определяет историю, либо объективные процессы, мы с вами не получим. Мы тут можем только привести тот пример, который, может быть, вам уже известен. Существует такой тезис в немецкой историографии вообще, скажем так, в современной европейской исторической мысли. Звучит он в упрощенной форме следующим образом. Нет Гитлера, нет Холокоста. Нет ножек, нет мультиков. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Были, вероятно, объективные причины, по которым слабая и неустойчивая Веймарская республика должна была бы смениться какой-то формой автократии. И рессентимент, которым было полно немецкое общество по неудовлетворявшим его итогам Первой мировой войны, должен был найти себе какое-то политическое воплощение. То есть то, что на, так сказать, руины Веймарской республики придет какой-то, так сказать, стронгмен, как это называется, да, какое-то воплощение сильной руки, в общем, можно было предположить. Но это оказался именно тот человек, который оказался, а у него были свои индивидуальные странности. В частности, он был повернут на евреях. По каким причинам, в которые мы сейчас не будем углубляться. Поскольку он стал авторитарным лидером, то его индивидуальные маленькие странности стали государственной политикой. Вот это было не обязательно. Можно предположить, что рессентиментная Германия с высокой долей вероятности должна была бы начать какую-то войну, чтобы перевоевать по-своему итоги Первой мировой. Но не было предопределено, что эта война будет вестись именно в такой форме, именно таким, я бы сказала, маниакальным образом, который поставил Германию против американо-англо-советского альянса, который был ее объективно сильнее. И это привело к такой форме радикального разгрома, который не сравнится и с, опять же, неудовлетворявшими немецкое общество результатами Первой мировой войны. То есть ответ на вопрос, насколько важна личность в истории, как обычно всегда бывает в науке и в экспертизе, и да, и нет. Мы не можем снимать ответственность исторических деятелей, говоря, что они лишь игрушки неких объективных сил. Или, как писал Толстой о Наполеоне, вот как мальчик, который, сидя в карете, дергает за веревочки и думает, что он правит этим экипажем. Тогда, если следовать этой толстовской логике, то не очень понятно, почему он тогда об этом Наполеоне с такой ненавистью и с осуждением пишет. Он в чем виноват? Он всего лишь, так сказать, figurehead, да, вот, так сказать, значок на Мерседесе, вот эта вот звездочка, но вовсе не водитель и не бензин и не мотор в этой машине. Мы должны с вами пытаться, по крайней мере, как-то распределять ответственность следующим образом. Да, есть объективные исторические законы, которые, опять же, не обязательно, детерминизм тоже не хочется доводить до, не доводить детерминизм до идиотизма, но есть некоторые объективные причины, которые с большей долей вероятности приводят к одному, так сказать, развитию событий, чем к другому. Мы всегда имеем с этим дело, когда строим наши так называемые вероятностные сценарии. Это то, что, так сказать, в науке вместо прогнозов бывает. Но это никак не снимает ответственность тех людей, которые, даже будучи приведены на то место, которое они занимают, возможно, объективными историческими силами, на этом месте творят то, что объясняется их индивидуальными стремлениями. Если эти индивидуальные стремления стоят в том, чтобы бегать убивать соседей или терроризировать своих собственных граждан, то никакими ссылками на объективные исторические процессы потом, как это, на суде расскажешь про то, что не надо преувеличивать роль личности в истории.
Пока вы говорили о изменениях в будущем правительстве, которые могут быть вообще в принципе о правительстве, пришла молния, вот я цитирую по телеграм-каналу «Эхо новости», замминистра обороны Тимура Иванова задержали как подозреваемого по делу о взятке, сообщает Следственный комитет. Телеграм-канал «Эхо новости» напоминает, что Иванов курирует в военном ведомстве сферу строительства. И в конце позапрошлого года команда Навального выпускала расследование о богатой жизни его семьи в России и за границей. Тот самый, если помните.
Я помню Тимура Иванова, фильм я не смотрела, но я знаю, что это один из ключевых людей в Министерстве обороны. Интересно, очень интересно. Я хотела рассказать про побитый рекорд самой крупной взятки, думая о том, не есть ли это, так сказать, начало тех внутриэлитных репрессий, которые во многом были поставлены на паузу с 22 года. Ну вот это уже серьезно.
Это, да. Оно. Это оно. Давайте осмыслим это, потому что есть еще 30-секундное сообщение, которое мы сейчас увидим в YouTube-трансляции, и вернемся.
Нельзя просто так взять и перестать рекламировать российские компании. Роснефть-матушка, очень тебя любим. Мы запускаем программу «Близкие по духу» и предлагаем ее участникам очень выгодно купить рекламу в программе «Статус». Медиасопровождение, съемки, продюсирование, YouTube под ключ. Чтобы участвовать, просто напишите нам. Контакты в описании.
Ну а мы возвращаемся в эфир и переходим к следующей рубрике.
Вопросы от слушателей.
Начну с вопроса из Ютуба. Вопрос. Если главой государства стал человек с расстройствами личности, спрашивает Ласка Леони, которые не дают ему объективно оценить масштабы вреда от своей деятельности, не снимает ли это с него доли ответственности за свои поступки, и кто тогда в ответе? Как продолжает вашу тему.
Боже мой, какие гуманные у нас слушатели. Они такое ощущение, что пытаются найти какое-то извинение. Да он не виноват, он просто головой болеет. Ну, что вам сказать?
Абстрактный он.
Да, значит, ну, абстрактный он или она. Ну, вообще говоря, на такой случай драматический есть всякие законодательные нормы. Если президент не в силах исполнять свои обязанности, то назначается временно исполняющий обязанности, а в нашем случае им становится председатель правительства. Другое дело, кто, собственно, будет в силах оценить, до какой степени любимый руководитель уже не дружит с головой. Тут, конечно, есть проблема. Проблема эта, опять же, не исключительно, так сказать, авторитарная, хотя в автократиях она становится неразрешимой. Но вообще, поскольку все люди и все подвержены физическим немощам и слабостям, то случиться это может с кем угодно. Но, насколько я понимаю, вопрос не о том, как этого, так сказать, больного отправить уже лечиться,
да,
вопрос о том, виноват он или не виноват. Ну, слушайте, ну что тут сложного? Экспертиза будет назначена, психиатрическая экспертиза. Вот она и скажет, знаете, вот себя не помнил там. А он скажет, а я был в состоянии аффекта. Вот все эти годы был абсолютно в аффекте. Что подписывал, даже вот сейчас и вспомнить не могу. Самому страшно. А вот тогда и поговорим. Вообще, такая прекрасная вещь, открытый гласный судебный процесс.
Вопрос от Лемур 4763, на который отвечу я. Не планируете ли вы снова стрим с ответами на вопросы? Следите внимательно за объявлениями на этой неделе, дорогие друзья.
Я наших планов люблю громадью.
Да, ну я... Следующий вопрос. Искусствоведческий.
Так.
Арлен Луганск спрашивает вас. Прежде авторитарные и тоталитарные режимы создавали узнаваемые художественные стили, которые их обслуживали. Большой стиль при Людовике, ампир при Наполеоне, русско-византийский при Николае I, романтический реализм в нацистской Германии, соцреализм и сталинский ампир в СССР. Почему же политика не прибегает к инструментам цельностилевой визуальной пропаганды? Почему при Путине не сформировалось нового художественного стиля?
Прекрасный вопрос, замечательно сформулирован, выдает знание, действительно знание предмета. Я бы еще прибавила так называемый русский стиль начала 20 века, который там в сложных отношениях находился с стилем модерн. А очень много тут есть интересного, действительно. Но смотрите. Тут, что называется, как кому повезет. Если при вас живут и могут функционировать талантливые люди, они вам напоют, напляшут, насочиняют и нарисуют. И вы будете гордиться тем, что вот, пожалуйста, значит, при мне искусство и художество расцвели необычайным цветом. А ежели нет, то нет. Тут как раз, скажем так, тут меньше объективного, больше субъективного, поскольку в творчестве-то вообще ничего объективного особенно не бывает. Но я не очень соглашусь с тем, что эпоха наша не создала какого-то стиля. По крайней мере, 2000-2010-е годы, с одной стороны, дали нам стилистику, известную под недоброжелательным названием «Мерседес под хохлому», так называемый ложнославянский, так сказать, на новой подложке. Это, в общем, более-менее было. А с другой стороны, если мы посмотрим на тот вид искусства, который является важнейшим для века нашего, на кинематограф и на сериалы, то мы, возможно, увидим там вот эту вот, опять же, то, что недоброжелательные люди называют булкохрустом, в смысле вот от хруста французской булки, вот это вот воспевание и переиначивание России, которую мы потеряли, то мы увидим некоторое количество примеров вот такого рода эстетики. Ее называют, опять же, имперской, возможно, таковой она и является. Она не выглядит, скажем так, она не то, что не выглядит оригинальной, она является ярко выраженно подражательной. Это эстетика рессентимента, это эстетика ностальгии. Поэтому она оригинальной быть не может и не хочет. Она себя декларирует как возвращающее нечто, что уже было, а не создающее новое. К этому можно прибавить элементы советской эстетики. Получаются у нас вот эти самые романовы с атомной бомбой. Такая дугинщина. Мы все вернем назад, да, помните этот известный плакат с женщиной в платке и с автоматом. Вот, сейчас это выглядит абсолютно как реклама ИГИЛа, сейчас, когда я вспоминаю это все, это художественное, сомнительное художественное творчество, но тем не менее. Опять же, это также не тянет на полноценную эстетику или на полноценный стиль, как вот этот вот бессвязный набор мемов нынешний не тянет на идеологию. Но, возможно, задним числом это будет как-то смутно узнаваемо. Другое дело, что это достаточно бездарно. Тут правда, по какой-то причине, которая мне пока еще не ясна, у нынешнего режима нет не то, что своего там какого-нибудь Корнеля, Мольера и Рассина, но нет своего Маяковского или своего даже Эренбурга, то есть даже каких-то талантливых, звонких, выразительных пропагандистов. Создаются мемы, но мемы долго не живут. Один из признаков, опять же, субъективных, но редко обманывающих, живого или неживого, растущего или, наоборот, деградирующего социального порядка даже, состоит в следующем. Вот куда идут служить талантливые люди, там жизнь. Не нравственные, не патриотичные, не там какие-то, понимаете ли, желающие добра ближним, а вот талантливые. Они могут быть довольно безнравственные, часто бывают. Они могут идти за длинным рублем, ну, или там длинным рейхсталером, но не только за ним они идут. Они идут на вот это вот тепло, на этот жар чего-то растущего. А если не идут, то значит не на что идти.
Следующий вопрос. Наталья Кузина спрашивает. На прошлой неделе вышла первая серия фильма «Мария Певчих предателей». Вроде бы не впервые поднимается эта тема, и сказанное в фильме и ранее не было секретом. Но почему именно сейчас проявилась столь острая реакция на фильм и его авторов? Вопрос не про фильм, а про реакцию.
Я понимаю, вопрос про реакцию. Правильно, реакция часто важнее, так сказать, раздражителя. Или, по крайней мере, если нет реакции, то и на раздражитель-то смотреть никакого смысла нету. Я сразу скажу о своих ограничениях. Я не смотрела, я редко очень что-то смотрю. Я видела, что есть текстовое изложение, и я начала читать. Текстовое изложение я прочитаю, это я, как это, промис, обещаю дорогой аудитории.
Если что, на сайте их, вы знаете, тоже есть.
Очень хорошо, очень хорошо. Читать я могу, смотреть мне сложнее. Так вот, об остроте реакции, я думаю, неправильно судить по таким малопопулярным в кириллической среде социальным сетям, как Твиттер и Фейсбук. В Фейсбуке народу мало и становится меньше, а в Твиттере тоже, в общем, действует достаточно ограниченная группа акторов. Мы посмотрим на реакцию по следующим маркерам. Ну, во-первых, вообще говоря, такие вещи оцениваются по одному единственному параметру. Приращение аудитории, сокращение аудитории. Аудитория стала больше или аудитория стала меньше. А просмотров, насколько я понимаю, там что-то такое под 3 миллиона, да? На данный момент это достаточно много, это не, так сказать, не рекорд-брейкинг, но это немало. Вот можно посмотреть на подписчиков, прибавилось ли их, сильно ли прибавилось. Можно смотреть на такой, к сожалению, не вполне объективный показатель, как онлайн-опросы об уровне доверия и недоверия, ну, то есть рейтинг-антирейтинг. Тут мы имеем дело, еще раз повторю, не с репрезентативными опросами, а ну, там, с какими-то онлайн-исследованиями, которые проводят тот или иной телеграм-канал или паблик. Это, конечно, все горюшка, но это то, что мы имеем. Вот поэтому можно будет посмотреть. Я замечала, что вообще 90-е годы, разговоры о них вызывают действительно достаточно живую реакцию. Это, с одной стороны, история, с другой стороны, это недавняя история, полно живых свидетелей или тех, кто считает себя свидетелями, поэтому более или менее каждому есть что на эту тему сказать. Очень бы хотелось, чтобы эта дискуссия, если это действительно дискуссия, которая выходит за пределы политизированного и немногочисленного, немноголюдного, скажем так, русскоязычного твиттера, хотелось бы, чтобы эта дискуссия перешла в разговор какой-то более или менее, скажем так, фундированный, разговор о том, что если мы считаем 90-е плохим, неправильным временем, что, или даже еще точнее, если мы считаем 90-е тем временем, которое в рамках концепции детерминизма неизбежно привело к тому положению, в котором Россия оказалась сейчас, то как, ну, что нужно сделать для того, чтобы это не повторилось? Еще раз скажу, вот это вот русское «never again», «больше никогда», которое должно заменить наше русское «можем повторить», вот оно должно быть сформулировано. «Больше никогда», если мы говорим, что мы больше не хотим попадать туда, где мы сейчас есть, как не допустить этого? Является ли ответом на этот вопрос, надо не пускать плохих людей на должности, а пускать хороших? Хочется надеяться, что нет. Хочется надеяться, что ответ будет носить структурный, не побоюсь этого слова, институциональный характер, и что мы, как социум, такой ответ дать в состоянии.
Вопрос из чата друзей «Эхо». Анастасия спрашивает вас. В выпусках регулярно упоминается проблема аполитичности граждан России и необходимость участия общества в контроле за политическими субъектами. А как выглядит в России здорового человека такое участие? Какой процент и способ достаточен для функционирования режима без падения в автократию? Например, должны ли граждане вникать в законы на госпорталах или достаточно читать средства массовой информации? Важно ли знать повестку всех партий или можно просто прочитать их программу за день до выборов? Как выглядит нормальное распределение политически активных граждан в обществе и отличается ли это для режимов в разном состоянии?
Очень хороший вопрос тоже. Какие у нас вопросы замечательные, да. Вообще. Не нарадуюсь просто на наших зрителей. Значит, ну, смотрите.
Минута на ответ.
Спасибо вам большое. В среднем процент так называемых политизированных или высокополитизированных граждан, то есть тех людей, которые регулярно следят за политической повесткой и не просто там голосуют на выборах, но и, например, состоят в политических партиях, вообще-то в здоровых, стабильных политических системах, это показатель, вы член партии какой-нибудь или вы не член партии. Так вот, этот процент в общем не превышает 10. Это нормально. Хорошо иметь высокую явку на выборах, очень хорошо иметь достаточно высокую, ну, скажем так, приближающуюся хотя бы к 50%, хотя так бывает нечасто, явку на местных муниципальных выборах, потому что это базовый уровень любой демократии. Также чрезвычайно хорошо и здорово, когда люди участвуют в работе некоммерческих, негосударственных организаций. Это не политизированность как таковая, но это именно участие. Не очень хороший признак, если в вашем социуме или в вашем регионе трудно или невозможно собрать людей на, например, там, собрание собственников жилья. Или вот на какие-то такого рода посиделки, на которых будет решаться что-то очень локальное. Если люди туда не приходят, это значит, что они себя не ассоциируют с этим местом, что они себя идентифицируют как, так сказать, временно здесь проживающих. Это и для уровня преступности не очень хорошо. Чем больше укорененность, тем в общем, скажем так, выше уровень социальной стабильности. А вот такого рода показатели являются значимыми. Нигде много людей не состоит в партиях. Партии во всем мире оживляются в выборной предвыборный и выборный период. Это, еще раз повторю, нормально. Но хорошо, если граждане ходят голосовать и если граждане участвуют в какой-то общественной деятельности, скажем так, практического толка. Это делает их, собственно говоря, гражданами. Программы читать партии – это прям уже гражданский подвиг. Если вы это делаете хотя бы перед выборами, вы большой молодец. Если вы определяетесь, за кого голосовать, посмотрев на физиономии на избирательном участке, на информационном стенде, это, конечно, такое. Но то, что вы уже пришли, это уже заслуживает всяческого поощрения. Поэтому не надо ставить сверхвысокие задачи. Но если в школах нормально преподавать обществознание, если преподавать его не только как теоретический предмет, но и, например, устраивать в классах дебаты или какие-нибудь голосования по поводу внутришкольной жизни или избирать каких-нибудь старост неформальным образом, то это приучит людей с молодых ногтей к тому, что их мнение важно. Не просто уж им об этом сказали, вы знаете, нам так важно ваше мнение, а потому что они мнение высказали, и как что-то за этим последовало. Есть какие-то практические следствия у того, что мы высказались. Вот тогда мы получим того гражданина, о котором мечтал еще Аристотель.
Есть еще один очень хороший вопрос из чата друзей, но я его задам уже тогда, когда закончится YouTube-трансляция, когда мы останемся здесь в зале. И потом, естественно, в зале мы тоже будем собирать вопросы. Полную версию можно будет посмотреть на наших Boosty и Патреоне. Заходите там, регистрируйтесь, это все доступно. Ну, соответственно, я должен еще сказать хорошую новость в самом конце. В Польше поймали тех, кто стоит за атакой на Леонида Волкова.
И кто же они оказались?
Они оказались люди из такой околофанатской среды. Ну и, в общем, заказчик тоже, кажется, найден. Будем ждать подробностей, будем ждать в том числе
судебного разбирательства. Как мы предполагали, заказы размещаются среди гопников каких-то.
Теперь да.
Как это? Гоп-интернационал.
Да. Что ж, дорогие друзья, спасибо большое всем, кто смотрел нас сегодня, и всем, кто в зале.
Спасибо.
Не забывайте, что программа «Статус» — это программа, где можно поставить 3 лайка вместо 1.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».